Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Буткин, программа «Пиджаки». Наш гость сегодня член Совета Федерации Антон Беляков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, приветствую уважаемых радиослушателей.
Вы же доктор.
И доктор тоже.
Ну вот я поэтому хотел начать наш разговор сегодняшний с недавнего, не сегодняшнего сообщения о том, что один из ваших нынешних коллег, депутат Государственной Думы, рассказал о том, что разрабатывают законопроект о производстве так называемых патентованных лекарств, которые отказываются поставлять в Россию зарубежные компании. Вот как к этому относиться? Потому что очень многие комментаторы сейчас говорят о том, что нас пытаются оставить без нормальных и качественных лекарств, нет?
Ну, смотрите, давайте начнем от проблемы, потому что мы сейчас стали говорить о возможном пути решения ее. Давайте начнем с проблемы. Проблема заключается в следующем. Действительно, вследствие введения санкций против России и вследствие нерекомендации правительствами некоторых стран, не будем показывать пальцем, своим компаниям поставлять в Россию разного рода продукцию, в том числе и не связанную с оборонкой, в России стали возникать риски того, что по целой группе товаров у нас могут возникнуть может возникнуть состояние дефицита. Если бы речь шла о лобстерах и сырах, бог бы с ним. Но речь идет о, в том числе, фармацевтических препаратах, и в том числе некоторые из этих препаратов относятся к группе ЖНВЛС, так называемые жизненно важные лекарственные средства.
То есть, подождите, Запад ограничивает поставку в Россию таких лекарств?
Совершенно справедливо. Запад не рекомендует некоторым компаниям поставлять препараты. Одна часть — это не рекомендация. Есть еще вторая часть — это экономическая выгода. Ни для кого не секрет. Я бы не стал все сваливать на то, что вот, значит, Барак Обама лично звонит, чтобы кому-то не поставляли. Нет.
Кто знает.
Есть вторая проблема, конечно же, она связана с экономикой. Дело в том, что производство и продажа лекарственных средств находятся под контролем правительства. И я думаю, что все заметили, что, конечно же, рост на фармпроизводство произошел на фармацевтические препараты, но он не отследил инфляцию, не отследил рост курса доллара, такого резкого скачка роста стоимости препаратов не произошло. Конечно же, это благодаря мерам правительства, и, конечно же, производители и продавцы недовольны этими мерами. То есть, если компания зарабатывала, ну, предположим, с какого-то препарата $10 или 10 евро, то в результате того, что доллар вырос в цене, значит, стала она зарабатывать 5. А поднять цену не дают. И некоторые производители принимают для себя решение, значит, а давайте мы с этого рынка будем уходить.
Но
или давайте мы ограничим производство.
Тогда?
Конечно. Ну вот мы сейчас с вами описываем, так сказать, весь круг интересов. Бизнес хочет зарабатывать. Государство переживает, что значит, препараты могут стать недоступны, особенно для граждан, которые в них не просто остро нуждаются, они необходимы для жизни, повторяю, есть термин, жизненно важные лекарственные средства. И люди, соответственно, тоже не должны испытывать перебои. Вот круг. Значит, этот круг можно решать по-разному. Можно взять и создать экономические преференции и сказать, давайте, значит, дорогие производители, продавайте по любой цене. Тогда это вам станет выгодно. Есть вариант компенсировать за счет бюджета.
Это уже компенсации не производителям, но
пациентам. Ну, неважно, тем или другим, но мы даем деньги для того, чтобы производители могли заработать, но при этом пациенты могли получить, и при этом еще, чтобы они для пациента не так сильно подорожали. Можно либо субсидировать производителей, либо компенсировать потребителям. Либо можно постараться найти схему, при которой эти препараты появятся в России, так сказать, в рамках нового раскрученного термина импортозамещения. Но тут есть одна проблема. Некоторые из этих препаратов, они запатентованы. Причем не только в мире, но и в России. То есть есть юридические лица или физические лица, которые разработали препарат этой химической группы, и они, это их интеллектуальная собственность. Нельзя взять и начать производить этот препарат, потому что он принадлежит какой-то компании.
Так вот, и какой выход из этой ситуации?
Значит, и вот теперь смотрим разные выходы. Мы два уже обозначили. Либо государство начинает тратить бюджетные деньги, либо мы даем возможность поднять цены, сделать это рентабельно для производителей.
Но где-то в начале разговора вы говорили о возможности...
Что им не звонил Барак Обама. Конечно,
вот,
конечно,
да.
конечно. Да.
Нет, просто тут Юрий пишет нам, да, можно писать через сайт, можно через смс-портал, можно звонить по телефону 7373948. Так вот, Юрий тут уже пишет, а у вас есть документальное подтверждение того, что Запад, ну, он пишет, советует не поставлять что-то из лекарств?
Ну, уважаемый Юрий, конечно, я закавычиваю, мы же шутим, я надеюсь, не думайте буквально, что, значит, там кто-то кому-то звонит по поводу фармпрепаратов, но давайте вспомним хотя бы, так сказать, достоверные факты по поводу Санкт-Петербургского форума. Действительно была официальная позиция целого ряда правительств, лидеров государств по отношению к бизнесменам о том, что они не рекомендуют заниматься торговой деятельностью в России, в том числе посещать Санкт-Петербургский экономический форум.
Ну, слушайте, одно дело посещать
Петербургский экономический форум. Действительно были достаточно четкие, и публичных заявлений о том, что значит, торговая деятельность с российским правительством и с российскими партнерами не будет приветствоваться правительствами целого ряда государств, это очевидно. Но не говоря уже о том, что есть целый ряд государств, которые напрямую объявили о том, что поставки в Россию, они прекращают санкционные.
И вот мы возвращаемся к идее
депутатов Государственной Думы о том, что давайте тогда, значит, забудем про их патенты.
Он говорит, мы вынуждены будем пойти на нарушение международного права.
Мы вынуждены будем пойти на нарушение международного права.
То есть одни могут, как мы предполагаем, позвонить по телефону, а другие в ответ официально нарушают международный закон.
Хорошо, значит, тогда давайте по-другому. Значит, Россия много лет, несмотря на возражения целого ряда экспертов, профессионалов, представителей бизнеса, и ваш покорный слуга тоже к этой категории относится, значит, с упорством, достойным лучшего применения, стремилась вступить в ВТО, Всемирную торговую организацию. Несмотря на то, что сельхозпроизводители были против, мы понимаем, что фармацевтический рынок наш пострадает, и много-много будет последствий, мы туда рвались. Вот мы ворвались. Результат. Санкции — это прямое нарушение международного права, международных соглашений, в том числе, соответственно, странами,
членами ВТО. Подождите, то есть санкции как-то связаны с ВТО?
Конечно, конечно. Россия, вступая в ВТО, приобрела определенные права и взяла на себя определенные обязательства. Когда в отношении России были приняты санкции, это было прямым нарушением соглашений ВТО. Таким же международным соглашением, как и международное патентное соглашение. Так вот, если уж мы в данном случае, давайте понимать, что идет массовое разрушение тонко, длительно создаваемого правового полотна, в том числе в рамках международной правоприменительной практики. Сейчас пошли разговоры про суд ЕСПЧ, про решение, значит, нашего Конституционного суда о том, что да, мы будем выполнять соглашение по ЕСПЧ, но только если оно не противоречит Конституции.
Но, по сути, ведь господин Петров о том же самом говорит.
По сути, господин Петров, который сказал, что давайте будем, если потребуется, не выполнять международные соглашения, если нам нужно своим гражданам дать необходимые препараты, он об этом и говорит. Я, кстати, сразу вспоминаю одну метафору. Это не метафора, это, значит, реальное мое впечатление. Знаете, в конце 90-х как-то, по-моему, я арбуз покупал в ларьке в Москве, и человек, который мне его продавал, он, ну, совсем не походил на традиционного продавца. У него очень было каких-то много специфических терминов, речь поставлена. Я его спросил, какое у вас образование? Не поверите, оказался доктор физико-математических наук. Я его спросил, как же вот вы, что это, увлечение или что? Он говорит, вы знаете, надо детей кормить. И сразу он привел ту фразу, которая теперь для меня стала метафорой. Он сказал, что, вы знаете, я вам больше того скажу, несмотря на то, что доктор и профессор физико-математических наук, если завтра трое детей будут просить есть, я пойду и вскрою любой замок. Вот то, что сейчас мы говорим, по большому счету, да, это полная параллель. Если нам завтра будет нужно обеспечить препаратами пациентов, которые не могут жить без этих препаратов, нам придется ломать замки, в том числе и в рамках международного права.
Но ведь мы же понимаем, что наступит послезавтра. И что с этим делать потом?
Конечно. Вот давайте тогда посмотрим, собственно, что с мировым опытом в этом смысле. А на самом деле он существует. Ну, например, в Соединенных Штатах, раз уж мы на них только что показывали пальцем и закавычили, или в европейских целом ряде государств, существуют аналогичные законы, которые разрешают, с одной стороны, в случае, если будет постановление правительства, ну, в разных странах по-разному, где-то это решение правительства, где-то иные нормативные акты, они могут обязать производителей производить или обязать завозить. И в случае, соответственно, если это решение не будет выполнено производителем, то в этом случае, соответственно, могут приниматься меры.
По поводу обязать производить, вот тут тот же Юрий, кстати, пишет, что раньше вас уважал, теперь, видимо...
В черный список санкционный что-то... меня вносит.
И вот он Юрий. Дальше пишет. Вы в курсе, что сейчас для больных, по мнению Юрия, по его данным, так. точнее, закупается наш неработающий инсулин вместо нормального, ну, читай, импортного работающего?
Ну, я абсолютно в курсе. И инсулин — это тема даже не программы, знаете, а цикла передач. Еще неизвестно, так сказать, это лучше в программе «Пиджаки» обсуждать или где-нибудь в «Моменте истины» или «Человек и закон». Особенно, так сказать, я был бы рад, если бы начались бы проверки аналогичные, так сказать, тем, которые в компании «Роснано» сейчас проходят. Да. И, может быть, кто-то сразу бы из тех, кто занимался у нас инсулином последние много лет, экстренно начал бы выезжать и покидать территорию страны.
Вы же знаете, что люди оттуда экстренно выезжают.
Это больше, ну, пока они уезжают от нанотехнологий, а не от инсулина и не от нашей фармотрасли. Но, тем не менее, действительно, такая проблема есть. Я к чему это говорю? Мы сейчас просто можем уйти в детали. Я не против, я готов, но мы отклонимся от главного. Вот есть проблема, ее можно решать по-разному. Причем, повторяю, в целом ряде государств, в том числе
Именно
вот
о решении, насколько я понимаю, о возможном решении говорят люди, которые опасаются развития этой ситуации. Они и говорят, что вот на место инсулина придет не инсулин, на место другого лекарства придет тоже какое-то полулекарство. Вот кто об этом должен думать?
Вот точно я бы не хотел сейчас отдуваться за правительство, не потому что я там, боюсь, не понимаю или не знаю, а потому что многие решения правительства я просто не разделяю. Я со многими решениями спорю, предлагаю другую точку зрения, иногда меня слышат, иногда нет, но вот, так сказать, точно мне многие вещи, многие решения принимаемые, мне их совершенно не хочется объяснять, потому что я сам с ними не согласен. Но, тем не менее, раз уж вопрос задан, значит, в России сейчас ситуация с препаратами, она не печальная, она крайне печальная. Значит, у нас существует, с одной стороны, так называемая программа «Фарма-2020», которая предполагает, что к 2020 году в России 90% препаратов, и что еще более важно, но значительно более сложно, львиная доля фармацевтических субстанций, то есть то, из чего потом делаются препараты, основа фармацевтической препаратов, они будут производиться, так сказать, у нас на местах нашими родными производителями. Сегодня текущая ситуация, так вот, если бы отбросить бравур, и, кстати, вы, думаю, что вряд ли это где-то найдете в аналитике, она такова. Значит, де юра у нас сегодня производится в России, если мне не изменяет память, процентов... 25-30 препаратов, могу чуть-чуть ошибаться, но если пересчитать через фармацевтические субстанции и отбросить, соответственно, препараты, которые, значит, возятся сырье из-за рубежа, оно у нас только формуется, и если отбросить препараты, производимые в России, но иностранными компаниями, с иностранными патентами, так сказать, что тоже можно условно назвать российским производством, окажется, что сегодня реально мы производим 6-7% препаратов. Все остальное — импорт. И давайте понимать, что тут какой тут импортозамещение. По большому счету, это катастрофа, это полная зависимость.
Когда
причем это для страны, которая когда-то насыщала не просто там, так сказать, всю Восточную Европу своими препаратами заваливала. У нас, так сказать, компании, мы производили фармкомпоненты ключевые. Мы были одной из ведущих стран. То есть то, что сейчас говорят, давайте мы у себя, например, будем все производить фармсубстанции, это вообще вопрос экономический, очень дискуссионный, потому что есть Индия, Китай, нам, ну, далеко за ними гнаться, и надо ли иногда еще ставят вопрос, целый ряд экспертов этот вопрос ставят. Но, тем не менее, вот есть ситуация. Не поставляют. Людям нужно. Значит, мы либо должны начать производить, лишив патента,
вот главный вопрос.
Кто
может быть, сначала научиться это делать, а потом принимать какие-то более серьезные решения и разрабатывать более серьезные законы?
Вы знаете, смотря о каком препарате идет речь, мы произвести можем многие вещи на территории Российской Федерации, в общем, без особых проблем. фармсубстанция приобретается, какие-то вещи мы можем вполне сделать в России, но действительно, как справедливо заметил Юрий и уважаемый депутат, который, значит, эту инициативу начал разрабатывать, я подчеркиваю, мы сейчас говорим не о законе, даже не о законопроекте, он может быть написан, не написан, он может быть жестким, мягким, он вообще может не получиться. Мы говорим о том, что пришла идея, давайте будем писать законопроект. Вот текущий статус этого вопроса.
Антон Беляков, член Совета Федерации в программе «Пиджаки», радио «Говорит Москва», телефон в 495-м коде 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8, можно звонить, можно писать через сайт «Говорит Москва», можно писать через твиттер пользователю «Говорит МСК». Теперь о вашей законодательной инициативе.
Давайте, а какой?
О том, что вы предлагаете информировать избирателей о состоянии психического здоровья кандидатов в депутаты, мэры и губернаторы. Вот что такое информировать о состоянии здоровья? Это что, давать каждому можно, читать?
Можно, Юрий, и снова я чуть-чуть, так сказать, не то что уклонюсь от ответа, а немножко, что называется, введу в тему. Сегодня на основании действующего законодательства в России, если вы хотите быть чиновником, работать в правительстве, в мэрии, в, так сказать, в администрации города или области, вы совершенно нормально при трудоустройстве вас отправляют, вы получаете справку 086, проходите диспансеризацию, и понимая, что вы здоровы, и вы в состоянии выполнять свои служебные обязанности, с этой справочкой вы приходите, вас берут на работу.
Нет, одно дело отдел кадров.
Если вы хотите служить в армии, то вы, понятно, так сказать, работая офицером, вы проходите регулярный медицинский осмотр. Если вы хотите работать в прокуратуре, Следственном комитете на основании действующего, так сказать, действующего законодательства, вообще закона АСК, к вашему состоянию здоровья государство предъявляет
требования. Это понятно, но неограниченный круг лиц.
Если вы хотите быть судьей, то нет таких проблем. Теперь, что касается неограниченного круга лиц. Юридическая наука так устроена, что давая некие права, мы, так сказать, мы должны понимать, что эти правомочия субъекта, они предполагают и ответственность этого субъекта. Когда мы, как общество, даем возможность вам, мне или кому-то еще приобрести охотничье оружие или травматическое, мы хотим знать, что вы не выйдете на улицу и не начнете палить. И мы говорим, что, послушайте, идите и получите справку из психиатрического диспансера и из наркологического диспансера. И, так сказать, просто, что вы не стоите на учете. И еще участкового мы должны понимать, что вы еще, так сказать, не дебошир и не хулиган.
Антон Владимирович.
Когда вы покупаете автомобиль, то же самое.
Вот.
А теперь представьте себе, губернатор, мэр,
да.
Или еще, так сказать, Антон, не будем далеко ходить,
вспомнить танцующего президента. Когда вы последний раз получали медицинскую справку как водитель?
Как водитель я ее получал действительно давно, а вот, скажем, на оружие справку я недавно получал.
Я просто не знаю, никогда не получал справку на оружие, а вот как водитель я знаю, что такое получить справку от психиатра и от нарколога.
Да
это
вы...
заплатить деньги.
Не-не-не, подождите, подождите.
Значит, предстать перед очень ясно этого человека и через две
и
минуты
получить
уйти.
Справку, что вы не стоите на
да,
учете.
Да, конечно.
Да. Речь идет вот хотя бы о таком минимуме.
А зачем это нужно? Тут многие проводители говорят, ну вот точно так же этот кандидат в мэры, губернаторы скажет помощнику, оформи мне, пожалуйста, справку.
Если он никогда не обращался за психиатрической помощью...
Этого достаточно.
Если он никогда не обращался за наркологической помощью, то в этом случае действительно он, так сказать, не будет поставлен на учет, у него таких вех в биографии нет. Давайте от проблемы плясать. Послушайте, сейчас половина радиослушателей могут вспомнить своего где-нибудь там по даче, по городу или по городу детства, главу района, который не просыхает. Или уже, повторяю, уж все точно помнят танцующего президента, дирижирующего оркестром, которому с его слов, там, когда он на неделю исчезал,
надевали мешок на голову. Но вы полагаете, этот
надевали,
кадр надевали дает возможность говорить о неком диагнозе?
А это говорит о возможности того, чтобы люди... Сейчас, секундочку, назад отбросим тогда.
Просто там была бы чистая
справка. Сейчас, секунду, секунду. Так вот, сейчас все, кто работает везде, кроме законодательных органов власти, такую справку в стране получают.
Да, тут пишут, и даже
вот
почтальоны, пишет Степан,
а вот что касается, а вот те, кто избирается, депутаты, губернаторы, сенаторы, президент, а вот ему не надо. Вот всем, кто назначается, надо, а те, кто избирается, не надо. Это чисто...
Но как сделать так, чтобы этой справке можно было доверять?
Сейчас, вот до этого дойдем. Поэтому вот принципиальная вещь, что сегодня есть определенное неравенство и есть просто юридический правовой пробел. А причем этот пробел отсутствует в очень небольшом количестве стран. В любой стране мира, если вы хотите быть сенатором, то ваши избиратели хотят знать, что вы не псих и что вы готовы выполнять свою работу. Если в России, пожалуйста, вы можете быть наркотическую зависимость иметь, и, пожалуйста, работать в Государственной Думе, можно только пугаться, что там вы напишете.
Но как люди узнают? Мне казалось всегда, что мы исходим из того, что система просто не допускает таких людей до момента голосования.
Да ну к чему же? Идите, пожалуйста, подавайте заявку, избирайтесь, никто об этом даже не узнает. Так вот, законопроект всего лишь ставит в равные условия тех, кому мы даем права владеть оружием или водить автомобиль, и тех, кому мы даем намного более серьезные права, например, управлять городом, областью или принимать законы, которые потом нас с вами пугают, и мы
Светлана
не знаем, что
пишет,
с ними делать.
Об этом очень часто говорят и в случае с оружием, и в случае с автомобилями. 99% алкоголиков не обращаются за помощью. Они не стоят на учете у психиатра и нарколога. Но это ведь не говорит об их работоспособности, об этом пишет Светлана.
И такая проблема тоже есть. Но на этом этапе, понимаете, я сейчас не могу создать отдельную систему наркологии для, значит, Государственной Думы, Совета Федерации и выборных органов власти. Я сейчас всего лишь хочу заполнить правовой пробел и хотя бы поставить выборные должности в равные условия с теми, кто проходит медицинское освидетельствование, идя на государственную службу в правительство или администрацию президента. Причем мы не говорим о том, что нужно сделать публичной информацию о состоянии здоровья. Мы не говорим о том, что мы должны лишить избирательных прав этого человека, вот, так сказать, не давать ему избираться. Я говорю лишь о том, что человек, который хочет быть избран, например, губернатором, мэром или депутатом Государственной Думы, он точно так же, как он дает, недавно мы приняли поправки, информацию о своем отсутствии судимости или бывшей у него судимости, дает информацию о том, что он не стоит на учете. Мы не говорим, как, с каким диагнозом.
Это будет написано в его документах, которые будут доступны
избирателям. Это будет написано на каждом
избирательном
участке, так сказать, где его в биографии висит, количество детей, судим, не судим, стоит на учете или не стоит на учете. А уже избиратель будет решать, хочу голосовать или не хочу. Повторяю, я не лишаю его избирательных прав.
Смотрите, вот Виталий 44-й чуть иначе формулирует те вопросы, которые я пытался задавать. Вы конечно, молодец. Это первое. Пишет Виталий, но коррупция в стране может превратить любого психа, как он пишет, в депутата.
Да может, вы поймите, еще раз повторяю, я не
пытаюсь... А 595-й пишет, а я хочу за такого голосовать.
Я, во-первых, не идеализирую нашу систему здравоохранения, абсолютно, я прекрасно все понимаю. Но сейчас электронный оборот появляется, да, электронная история болезни. Человек, когда у него есть психиатрическая патология, в принципе, он нуждается в помощи, он старается это не скрывать. Ну, в большинстве случаев ему действительно нужна помощь.
Я прошу прощения, срочное сообщение. Роскомнадзор предупреждает YouTube о возможном ограничении доступа к его сервису за нарушение авторских прав. Речь идет о том, что до 27 июля, если YouTube не приведет в порядок какие-то предупреждения, которые сделаны сегодня Роскомнадзором, то тогда, и об этом сказано в документе Роскомнадзора, уже 27 числа для абонентов отдельных интернет-провайдеров будет ограничен доступ ко всему сервису YouTube. То есть получается, что частично некоторые граждане Российской Федерации не смогут на YouTube зайти. Напомню, Антон Беляков с нами.
Нужно немедленно пересмотреть последнюю пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина и его общение с избирателями, пока не отключили.
Вы думаете, какая-то связь?
Ну, конечно, надо скорее просто пересмотреть, пока есть доступ, пока есть возможность.
Член Совета Федерации Антон Беляков, программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Телефон работает, смс-портал работает, можно писать через сайт, можно писать через Твиттер. Мы продолжим нашу беседу.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Я Юрий Будкин, наш гость, член Совета Федерации Антон Беляков. Мы тут за эфиром спорим о том, у кого будет, а у кого не будет справка о том, что он алкоголик или не алкоголик, наоборот. Так вот, значит, сначала ваши сообщения. Вы требуете справки для мэров, кандидатов в депутаты и губернаторы. А другие, вы признали это, другие-то уже давно все эти справки получают. И 561-й спрашивает через СМС-портал, а вот почему за эти справки берут деньги? Но вот государству нужно, чтобы гражданин просто сказал, у государства же спросил.
Я думаю, что 561-й...
800 рублей даже с инвалидов берут. Слушайте, это несправедливо.
Шутка шутками, несправедливо действительно. Но значит, у нас идет длительная дискуссия с правительством по этому законопроекту. При том, что меня поддержали коллеги в Совете Федерации и, значит, многие в Государственной Думе, профильные комитеты выступили в поддержку законопроекта. Значит, но правительство предъявило несколько аргументов. Значит, такое ощущение, что то ли не читали законопроект, то ли оторваны от жизни. Так вот, как ни странно, один из них был такой, что кандидатам в губернаторы, президенту или депутаты получение справки из психиатрического диспансера или наркологического диспансера может стать серьезной финансовой обузой. Я прочитал, не поверил, понимаете, вот всей стране как-то вот приходится справляться с этой обузой, о чем, собственно, и говорит 561-й. А вот кандидатов в президенты, ну, никак вот не заплатить 100 рублей, значит, или 500 рублей за справку, что он не стоит на учете в психиатрическом диспансере. Я, кстати, никогда я не забуду нашего танцующего президента Бориса Николаевича Ельцина. И каждый раз, когда заходит разговор об этой инициативе, я все время вспоминаю вот эти его выкрутасы. Уже куда? А уж сколько мэров, поверьте.
И все-таки, значит, вот тоже Филиппок пишет, я обычно за справкой вообще водителя отправляю. Иногда же, ну, в общем, инициатива, да, которая не имеет перспективы исполнения.
Нет, подождите, еще раз. Я же сейчас не говорю о том, что человек должен пройти диспансеризацию. Будет. Я сейчас говорю о том, что он не стоит на учете. Пожалуйста, отправьте жену. Просто Филиппок...
Но 90% не стоят на учете.
Ваш слушатель, он говорит об этом не как алкоголик. Вот, или не как человек с психиатрической патологией. Когда у человека действительно появляется психиатрическая патология, в значительном проценте случаев, его работодатели просят его отправить проконсультироваться, семья начинает беспокоиться в зависимости от каких проявлений, сам человек понимает, что ему сложно живется. Вот что он живет там 50 лет и скрывает такого рода вещи, если это серьезные какие-то вещи, действительно, приводящие к асоциальному поведению, к изменению личности, девиантное поведение возникает. Поверьте, это не так. И такого рода пациент, он будет поставлен на учет и, соответственно, получить справку, может отправить водителя, жену, но он получит справку о том, что он стоит на учете. Что, повторяю, не повлияет на его право быть избранным в соответствии с моим законопроектом, а повлияет лишь на то, что избиратели будут знать, что он стоит на учете, не зная диагноз, не зная, как давно, но будут знать, что у него есть такого рода проблемы со здоровьем, которые, возможно, могут помешать ему на новой работе в случае избрания.
Вот, а вы можете сейчас спрогнозировать, этот законопроект будет принят?
Я никогда не говорю «гоп, пока не перепрыгнешь», но обоснованно считаю себя успешным законотворцем, у которого очень много законодательных инициатив стали законами. Причем, что не менее важно, мне еще и не стыдно за то, что я пишу как юрист.
Виталий 44-й спрашивает, а вот если депутат на 100-рублевой купюре видит половые органы? Ну вот это повод для похода к психиатру? Это вопрос от Виталия 44-го.
Я и депутата знаю, и купюру смотрел, когда это сообщение появилось. Знаете, что еще более важно, еще и Центробанк признал. То есть, я думаю, всех... Но Центробанк уже прошел освидетельствование. По закону Центробанка сотрудники проводят подробную диспансеризацию, тщательную. И там отклонение выявляется сразу. А вот депутаты пока нет.
Хорошо. Вот сегодня... Автобус попал в аварию в Красноярском крае. Опять погибли люди. Причем в первых же сообщениях было сказано о том, что автобус принадлежит автопредприятию, для которого это уже второе крупное ДТП за последний месяц. Мы как раз ведь опять говорим об ответственности и контроле. Угу. Вот уже случилось. Нет. Опять следователи придут. Опять будут опрашивать, видимо, директора автопарка в рамках доследственной проверки. Возбуждается уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это почему?
Вот опять, Юрий, сейчас вы, возможно, подумаете, что я чуть-чуть, так сказать, меняю логику нашего общения, но я бы начал, как ни странно, с вашего последнего вопроса, почему вообще не применительно к этому событию. Потому что вот Благосфера, например, пишет, что свидетели еще очень сомневаются в вине водителя. Во второй аварии, я имею в виду, говорят, что фура вышла на встречную полосу, а он, в общем, скромно ехал 70 км в час и соблюдал скоростной режим и полосность движения. Поэтому я бы не стал бы сейчас, вот до того, как появится решение правоохранительных органов, не говоря уже о суде, винить предприятие или винить водителя и ставить какие-то диагнозы этой ситуации. Но вот почему в принципе это происходит, это абсолютно справедливый вопрос. Если мы посмотрим статистику аварий с общественным транспортом, я имею в виду автомобильным общественным транспортом, сейчас РЖД не будем пока трогать и авиаперевозчиков, то мы увидим, что, например, рост аварийности с участием маршруток, автобусов и троллейбусов, он с каждым годом растет. Причем не только в абсолютных цифрах. Можно было бы предположить, что больше маршруток выходит на рейс, на полосу, ну и, соответственно, пропорционально больше аварий. Нет, он растет как доля в общем транспортном потоке. И я разбирался с этим вопросом в течение там, довольно длительного времени и пришел, на мой взгляд, к ряду выводов, которые как раз являются системным ответом на ваше «почему». Первая проблема заключается в том, что сегодня предприятия и автоперевозчики не имеют экономической мотивации следить за безопасностью транспортного средства. Они техосмотр прошли? Прошли. Если маршрутка сломается, ну, быстро кто-то подъедет, поменяет там бензонасос, и она поедет. А вот что у нее дверь не отлетит по дороге, что в Москве случалось за последний год раза 4, когда открывалась дверь, и пассажиры вываливались во время движения. Вот это подождет. То есть не будем мы пока ее снимать,
это все
с рейса,
приведет...
ее надо варить,
и красить. Они объясняют вам, это все приведет к тому, что их услуги подорожают, и тогда
конечно,
некому будет платить
совершенно
за это.
Справедливо, совершенно справедливо. Вторая причина, которая была до последнего времени, к счастью, это мой один из законопроектов, говоря про успешность законотворца, но мы ввели ответственность для юрлиц относительно недавно. То есть всегда ответственность нес непосредственно водитель. То есть есть компания, которая купила, не знаю, 50 газелей в городе Москва, Питер или Владимир, и выставила их на рейс. Так вот, компания только стрижет купон и получает деньги. Если вдруг водитель совершил аварию, или машина развалилась, или пострадал пассажир, вот самого водителя штрафуйте, а к компании вопросов нет. Соответственно, они его уволили, взяли другого и снова работают на той же машине с теми же техническими проблемами. Более того, компании до последнего времени и в ряде случаев и сейчас несут либо незначительную, либо вообще не несут ответственности за контроль, кого они сажают на руль. Рейды ГИБДД в Москве и в Санкт-Петербурге проведенные показали, что огромное количество гастарбайтеров, в том числе с отсутствием прав водительских российского образца, с отсутствием лицензий, с отсутствием медицинских справок, вот человек сел за руль и поехал, у него прав вообще нет, вот начинают проверять. Когда ГИБДД останавливает, он просто убегает, оставляет машину и убегает. И компания, которая дала ему возможность вести пассажиров, опять-таки, за это не несет
ответственности. И пассажиры, которые дали ему такую возможность. Вот Санчиксон вам пишет, правильно, все подорожает, но законодателям на это плевать.
Нет,
то есть
нет,
законодатели
нет, нет.
готовы бороться за безопасность пассажиров за счет самих пассажиров. Поэтому они сейчас заходят и усаживаются в маршрутку, у которой в движении отваливается дверь.
Вот что по этому поводу нужно, на мой взгляд, делать? Вот мы сейчас, опять-таки, сначала системно попробовали обозначить проблему. Вот первое, что должно произойти, должна возникнуть ответственность не только водителя, а в первую очередь компании, которая выпускает на рейс. Вот тот, кто выпустил на рейс водителя или неисправную машину, у него есть деньги, у него есть бизнес. Это его хлеб. Вот он и должен понимать, что он обеспечивает безопасность пассажиров. Он может страховать пассажиров.
Ну, не будет бизнеса.
Ну, подождите. Ну, вы преувеличиваете,
слушайте,
поверьте.
Ну, в свое время говорили точно так же про малое и среднее предпринимательство. Говорили, вы преувеличиваете. Они, конечно, не закроют. Закрылись.
Если мы посмотрим с вами, давайте так, хорошо, чуть-чуть назад отбросим. Если мы с вами посмотрим вообще опыт, вот если уж стали о маршрутках говорить,
ну, да.
мировой опыт, то мы увидим, что маршрутные вот такие такси, миниатюрные, которые принадлежат частным владельцам, они в основном существуют в странах третьего мира. По большому счету, государство должно быть заинтересовано в появлении крупных автоперевозчиков на качественном, безопасном, крупном транспорте. Это потихонечку происходит. Во многих городах все видят сразу изменения.
В Москве,
как только появляется крупный
объявлено.
Перевозчик, конечно, сразу исчезают маршрутки. У крупного перевозчика это большой бизнес, он начинает подчиняться действующему законодательству с точки зрения страхования пассажиров, с том числе с точки зрения подбора водителей и много чего еще. Кстати, во многих регионах еще и деятельность переводчиков еще и поддерживается и субсидируется. Мы, разрушив советскую систему автотранспортной логистики, пришли сначала к огромному количеству бомбил, потом стали потихонечку возрождать лицензируемое такси, как в цивилизованных странах, в крупнейших мегаполисах мира. Мы породили, так сказать, как некое ответвление вот от системы бомбил, тех же бомбил на маленьких частных полуразваленных машинках, которые стали называться маршрутками, и потихонечку начинаем возрождать систему крупных автотранспортных
перевозок. И будет госмонополия на перевозке, как РЖД, пишет Степан из Вайтрана, и будет не продохнуть.
Я против монополий, могу точно сказать, но автомобильная логистика, она во всех городах контролируется государством и контролируется правительством этих городов. И точно так же, как тарифы ЖКХ, точно так же, как мы говорили сегодня про цены и доступность лекарственных средств, этот вопрос всегда является мерилом социальной стабильности. Я вас уверяю, если завтра окажется, что люди не могут ехать на работу, потому что это настолько накладно, что, так сказать, люди готовы выходить на улицу, Сергей Семенович немедленно этот вопрос решит. Это вопрос контролируемый.
Просто вот Виталий 44-й опять расширяет обсуждаемую тему. Ладно, пишет, с маршрутчиками, они не особо государству подчиняются, но армия, где разваливаются казармы со здоровыми пацанами. Я просто пытался найти другой глагол, да, нежели тот, что использовал Виталий 44-й. А казармы строят алкоголики, как это понимать? Ну, то есть мы опять возвращаемся...
Ну, там-то старая казарма, слушай, там казарма, насколько я понимаю, она, по-моему, 60 какого-то года была.
Перестраивали ты ее позавчера, что
называется. Надо отдельно с ней разбираться.
Но, как бы то ни было, мы опять возвращаемся к тому, что есть некое... Как-то один из наших слушателей написал разгильдяйство некоторое.
Это вы про казарму или про маршрутки?
А это ведь про то и то.
Нет, подождите. Еще раз.
Это даже про таблетки,
государство
нет?
Государство создает правила, которые называются законами. По этим законам мы пытаемся жить. Иногда мы не выполняем эти правила. Государство может не заметить этого. Мы тогда называем, что, так сказать, все это правоприменительной практикой и неработающими законами. Либо привлекать к ответственности. Вот когда мы говорим о наведении порядка на транспорте, на мой взгляд, там существуют системные перекосы. Повторяю. Первое, должны работать лицензируемые перевозчики, и второе, они должны своей лицензией дорожить, а для этого выпускать на линию автотранспорт, так сказать, сертифицированный, проверенный и соответствующий.
Но все подорожает.
Да не обязательно это все подорожает, потому что как только уйдут с рынка, все говорили, послушайте, сейчас вот уйдут с рынка бомбилы, там, и такси станет вообще недоступно, да? А в результате потихонечку все начинают замечать, что значит, тарифы еще и подснизились, благодаря там, некоторым интернет-сервисам, не буду их рекламировать. На линии работают качественные машинки, и в них, в общем, приятно садиться. То же самое будет и с крупными автомобильными перевозчиками.
В программе «Пиджаки» Антон Беляков, член Совета Федерации. Еще одна тема. Мария Гайдар занялась получением украинского гражданства, приостановила получение израильского и готова отказаться от российского. Правда, вот совсем точная цитата. Мне очень хочется надеяться, что у меня еще будет возможность построить что-то лучшее в России, но я откажусь, если будет надо. Сказала она. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил лишать российского гражданства тех, кто уезжает воевать за исламское государство и другие террористические группировки. Один подход. Человек сам заявляет о том, что я уезжаю в другую страну, буду там работать, приму гражданство этой страны. А Рамзан Кадыров возвращает нас к тому, насколько правильно было бы, когда человека лишали гражданства. Вот к этой идее как вы относитесь?
Супер интересная тема. Вот жалко, я бы подольше, конечно, было бы времени о ней поговорил. Значит, в соответствии с действующим законодательством...
Это невозможно.
Российское гражданство — это конституционная норма. Российское гражданство нельзя, не может быть отобрано. Нельзя лишить гражданина Российской Федерации гражданства. Более того, даже если гражданин захочет лишить себя гражданства в соответствии с нормами Конституции, он может это сделать, то есть это вообще не допускается в случае, если он имеет невыполненные перед Российской Федерацией обязательства, установленные законом, я вот прям закон цитирую, либо если он привлечен компетентными органами в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо он не имеет другого гражданства или гарантии его приобретения. То есть Россия граждан привязывает к себе и не дает возможности уйти, так сказать, в некоторых случаях. А то, о чем говорил Рамзан Кадыров, существует из известных мне стран, вот где это активно применяется, в Израиле и в Великобритании. Дело в том, что в Соединенном Королевстве, но там, правда, нет конституции в Соединенном Королевстве, там лишение происходит, когда собирается специальная комиссия, ее созывает министр внутренних дел, если не изменяет память Великобритании. И в случае, если есть доказанные факты того, что вот гражданин значит, находился, скажем, в Афганистане, в лагерях для наемников, участвовал в боевых действиях, и значит, он замечен в связи с террористическими организациями, ему действительно могут лишить гражданства постановлением министра внутренних дел Великобритании. И в этом случае он потеряет возможность, собственно, постоянно проживать, если он вдруг решит вернуться на родину, на территории своего государства. То же самое приблизительно в Израиле. Там создается специальный список. Правда, если мне не изменяет память, в Израиле этому предшествует следствие и решение суда. Вот не так просто кто-то прислал фотографию, где вроде бы кто-то похожий значит,
это сидит. Это опять говорит о доверии к комиссиям.
Конечно, конечно.
Вот, готовы ли мы к подобному?
Вы знаете, мы, вот раз уж мы стали про исламское государство говорить, меня намного больше заботят вещи, собственно, почему это происходит. Вот представьте себе, живет себе человек где-то в России, в глубинке. Он не был последователем ислама.
Его родители часто не были.
Да, его родители тоже не были. И вдруг он едет куда-то в Сирию воевать с мировым гегемоном. Почему это происходит? И, на мой взгляд, ответов, их довольно много, вот, но приоритетными мне представляются, во-первых, проблемы в семье, а во-вторых, невозможность самореализации. Вот те самые социальные лифты, о которых мы говорим, человек живет в глубинке, у него нет возможности найти работу, он не в состоянии обеспечить, может быть, семья или себя или своих близких, он не понимает, что с ним будет происходить дальше. И вдруг ему говорят: послушай, ты сейчас приезжаешь там, через две границы, вот тебе великая идея, ты будешь воевать с Америкой, которая, так сказать, если верить, в том числе и российскому телевизору, все зло оттуда. Тебе дадут автомат, у тебя будет куча денег и три жены. И вот он понимает, что вот он его социальный лифт, вот его возможность самореализации. И он туда отправляется. И вот теперь представьте себе, если он еще и будет знать, что покидая неважно какую республику, Чечню или Башкирию, или значит, какой-нибудь Краснодарский край, субъект Российской Федерации, его, возможно, лишат гражданства.
Он отрезанный ломоть.
Остановит его это или нет?
Нет. Насколько Кадыров ведь очень четко говорит, они уезжают пополнить ряды террористических организаций, мы не можем представить каждому, кто вернется, по 10 сотрудников полиции. Поэтому лучше их не пускать обратно.
А если он уезжал с гуманитарной миссией? Если он не кто и как должен доказать, что этот отрезанный ломоть не работал в, не знаю, в Красном Кресте или не лечил...
Нет, кто-то должен доказать, насколько я понимаю идею Кадырова, что он уезжал пополнить ряды террористических организаций. Юрий пишет, у нас лишать гражданства не террористов будут, если так делать. Ну, мол, суды у нас недостаточно хороши.
У нас и с судами большой вопрос, повторяю, и нам нужно менять конституцию для того, чтобы такое решение принять.
Но вы бы меняли?
Вы знаете, я бы занимался бы проблемами сейчас большими в своей стране, а что касается... Ведь вот смотрите, если человек действительно, мы можем доказать, что он был членом террористической организации, возвращаясь в Россию, неважно, он вернется с российским паспортом или по туристической визе, в общем, он может быть задержан. Он член террористической организации. Если, так сказать, на его руках кровь, и он участвовал в каких-то событиях, боевых действиях, он...
Тогда его надо задержать и судить.
Это террористическая организация, признанная в России. То есть вопрос гражданства, ну, конечно, пусть он лучше едет в Соединенные Штаты и там продолжает свою деятельность, чем вернется на родину. Но я просто не уверен, что это может оказаться эффективным.
Просто я не зря заговорил и про Марию Гайдар, и это разные совершенно случаи.
Абсолютно.
Понятно. Но вот Виталий 44-й пишет, а что делать с такими предателями типа Гайдар?
Маша получила свой социальный лифт. Это нечто общее, кроме слова гражданство в двух сообщениях.
Но может ли работать социальный лифт на территории другой
страны? Мария получила свой
социальный
лифт. Она не могла себе реализовать в Кировской области, у Белых не получилась там реформа. Она была, если не изменяет память, помощником вице-мэра в Москве, тоже не получилось. Вот в Одессе, где у людей другое чувство юмора, они меньше болеют. Вот свои
социальный лифт увозит людей из России.
В случае, если они не могут себя найти здесь, конечно, конечно.
Они не предатели.
Вы знаете, я не берусь тут вот сходу навешивать ярлыки. Давайте посмотрим, что Мария сделает. Я пока, значит, вижу желание поменять, взять гражданство еще украинское. А что там будет дальше, посмотрим.
Антон Беляков, член Совета Федерации, был в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, Юрий. Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».